В этом выпуске информатор выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор печати. Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций. Тема «Экология и мы». Экологи включили Россию в зону бедствия. Статья Анатолия Комракова опубликована в независимой газете 31 июля текущего года на 4-й странице. Биоемкость страны улетает в трубу вместе с пожарами. Россия занимает 4-е место в мире как по запасам биоресурсов, так и по вкладу в загрязнение окружающей среды. И если человечество использовало все возобновляемые природные ресурсы, производимые землей за год, к 29 июля, то в России жизнь взаймы началась уже 26 апреля. Всемирный день экологического долга исследователи независимого аналитического центра Global Footprint Network и Всемирный фонд дикой природы высчитывают простым математическим действием. Они делят биоемкость на экологический след и умножают на 365 дней в году. Сложнее посчитать сами числитель и знаменатель. Биоемкость называют способность планеты восстанавливаться и поглощать отходы. Она измеряет площадь имеющихся в распоряжении человека биологически продуктивных территорий, способных производить эти экологические ресурсы и услуги. А экологический след потребления людьми возобновляемых ресурсов измеряет площадь пашни, пастбищ, лесов и рыбопромысловых зон, обеспечивающих человека биоресурсами и поглощающих отходы, углекислый газ от сжигания ископаемого топлива. При этом экологический след, связанный с общим объемом потребления страны, рассчитывается путем вычитания следа экспорта и суммы следа производства и следа импорта. Это означает, например, что потребление ресурсов и выделение выхлопных газов автомобилям, произведенным в России, но проданным в Китае, отразятся на экологическом следе Поднебесной. Именно Китай, кстати, является страной с самым большим экоследом, который составляет 23,7% от глобального значения, по данным WWF. Россия, как уже говорилось, занимает 4-е место с 4%. Между ними расположились США и Индия. А вот лидерство в запасах биоемкости принадлежит Бразилии, хотя на втором и третьем местах также находятся Китай и Соединенные Штаты. У Российской Федерации 4-е место – 7,9%. Впервые экологический долг был зафиксирован в конце 1970 года, хотя дефицит ресурсов тогда составлял всего 2 дня. Но с каждым годом этот день наступает все раньше. В 2000 году эта черта была пройдена в начале октября. В 2014 году – 19 августа. В 2018 – уже 1 августа. Так что и в 2019 году нынешнее население Земли увеличило на несколько дней свой долг перед природой, своим будущим и будущим потомков. В Российской Федерации основу экологического следа составляют электроэнергия, газ и другое топливо – 33%, продовольствие – 27%, личный транспорт – 11% и транспортные услуги – 5%. С 2014 по 2017 год суммарный экологический след субъектов Российской Федерации увеличился на 0,8%, а с 2014 по 2020 год ожидается увеличение на 2,8%, сообщил НГ, директор программы «Зеленая экономика» WWF России Михаил Бабенко. Французская Монде отмечает различия в размере долга, которые можно обнаружить в зависимости от уровней потребления в различных регионах. Если бы все население мира жило как США, потребовалось бы 5 планет Земля на один год потребления, отмечает газета. Для России такой показатель составляет 3,2. Потребовалось бы 2,7 планеты, если бы весь мир принял образ жизни Франции. Но если бы человечество жило так, как население Индии, то показатель был бы всего 0,7. Человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты, заявил основатель аналитического центра GFN Матис Вакернагель. На Западе США бушуют пожары, а на другой стороне мира жители Кейптауна вынуждены наполовину сократить потребление воды. Все это последствия превышения экологического бюджета нашей общей планеты. Он не упомянул о пожарах в России, а между тем в Сибири в этом году выгорело уже около 3 миллионов гектар леса. Именно 29 июля из-за них на территории 3 сибирских регионов, Красноярского края 14% территории России, Иркутской области 4,5% и части Бурятии введен режим ЧС. Белл пишет, что власти отказываются тушить пожары, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. Прямой экономический ущерб от пожаров в труднодоступных местах оценивается в сумму до 20 миллиардов рублей, а косвенные от загрязнения воздуха и воды оценить трудно. Ежегодно в России, по официальным данным, в среднем сгорает как раз 3 миллиона гектар леса. Вырубается в 3 раза меньше. В 2018 году выгорели рекордные 8,7 миллионов гектар. Greenpeace насчитал тогда 15 миллионов. «Леса являются основой биологического капитала нашей страны», – сказал Бабенко. «Они не только удовлетворяют нашу потребность в древесине и недревесной продукции, но и вносят весомый вклад в благополучие биосферы Земли, поглощая углекислый газ». Он добавляет, что по устоявшимся в мире оценкам специалистов, 90% лесных пожаров носят антропогенный характер. Вот мнение эксперта-аналитика компании «Финам» Алексея Калачева. Авторы сопоставляют темпы использования природных ресурсов в интересах национальной экономики со скоростью их естественного воспроизводства. Все это базируется на достаточно условной оценке имеющихся в наличии природных ресурсов страны, которая может в разной степени соответствовать реальному состоянию. Тем не менее, эта оценка дает представление о тенденции и является важным маркером экологической опасности. По его мнению, ориентация российской экономики на экспорт сырья и эксплуатацию природных ресурсов оказывает на экологические системы страны повышенное давление. Летние пожары этого года могут ухудшить оценку скорости потребления природных ресурсов в Российской Федерации, ведь они сокращают расчетную базу, хотя пожары в жаркое время являются естественным фактором обновления лесного фонда. Растущие масштабы этого явления в последние годы начинают вызывать все больше опасений. По данным Минприроды, на сегодняшний день пожарами объято на 12% лесных массивов больше, чем в прошлом году, говорит Калачев. По мнению эксперта, оценка ущерба от сибирских пожаров в денежном выражении не имеет большого практического смысла. Она лишь дает основание местным властям ограничивать усилия по их тушению, поскольку затраты на тушение чаще оказываются больше такой формальной оценки. Никто не оценивает сгоревший лес по цене деловой древесины, так как в реальности вырубке подлежит далеко не весь лес, а только его малая часть, говорит Калачев. Но есть другая сторона медали, которую трудно оценить в рублях совсем по иной причине, а именно из-за ее планетарного масштаба, говорит эксперт. Сибирскую тайгу, как и леса Амазонки, не зря называют легкими планеты. Сокращение их площади из-за пожаров или бесконтрольной вырубки ухудшает возможности планеты по регенерации кислорода в атмосфере Земли. Кроме того, они непосредственно участвуют в формировании климата на планете. Существует опасность попадания в своеобразную отрицательную воронку событий, сокращение площади лесных массивов вследствие масштабных пожаров приводит к изменению климата. Он становится более сухим, жарким, выше перепады температур, меньше влаги в почве и воздухе, и больше пожаров и выгораний леса. Попадание в такую воронку создает опасность необратимых изменений, полагает Калачев. Есть и более локальный аспект этой проблемы. При пожарах на большой территории гибнут растения и животные, эндемики которых нет в других местах. Некоторые из них уже занесены в Красную книгу. Они исчезают безвозвратно, предупреждает Калачев. Экологи включили Россию в зону бедствия. Вы прослушали статью Анатолия Комракова «Экологи включили Россию в зону бедствия». Публикация в «Независимой газете» 31 июля текущего года на 4 странице. Эксперты-экологи попросили мэра Москвы приостановить строительство юго-восточной хорды. Публикация в газете «Московский комсомолец» 31 августа текущего года на 6 странице. Автор Евгения Никитская. Общественность ищет оптимальное решение вопроса с новой трассой. В четверг, 29 августа, в Общественной палате Москвы прошло обсуждение проекта строительства юго-восточной хорды, в котором приняли участие кандидаты и депутаты Мосгордумы, а также приглашенные эксперты. Лидер движения «Зеленая Москва» Максим Шингаркин, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах, настаивает: в существующем виде проект попросту представляет опасность для живущих на юго-востоке столицы москвичей. По итогам обсуждения была создана рабочая группа, направившая обращение к мэру Москвы с просьбой приостановить реализацию проекта строительства юго-восточной хорды для проведения комплексного обследования территории. Известно, что строительная площадка моста через Москву-реку, который войдет в состав ЮВХ, находится на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны со сложной экологической обстановкой. Перед началом строительства там были проведены исследования, которые не выявили превышения радиационного фона. Об этом сообщили представители строительного комплекса Москвы. Однако, в свете последних новостей о многократном превышении радиационного фона на юго-востоке столицы, эксперты-экологи задали вопрос, насколько допустимо там, в принципе, какое-либо строительство. Причина беспокойства – это захоронение радиоактивных отходов в районе Москворечи-Сабурова. Кандидат в депутаты Мосгордумы от 20-го избирательного округа Максим Шингаркин считает, что строительство хорды необходимо приостановить, пока не получены более точные объективные данные. По его словам, москвичи должны обладать достоверной информацией о реальной радиационной угрозе на одном из участков строительства. При этом вход в зону, где остались радиоактивные отходы, остается открытым. Главная проблема в том, что мало кто об этом знает, а кто знает, не верит. Первое, что мы делаем, ходим из дома в дом и отваживаем их от этих мест. В людях сильна память поколений. Они не понимают, почему уходить нельзя, рассказал Максим Шингаркин в ходе круглого стола в Общественной палате Москвы, который был организован при поддержке главы комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмилы Стебенковой. В свою очередь Стебенкова поддержала инициативу. По ее словам, нужно установить санитарно-защитную зону вокруг зоны строительства, а также разработать проект рекультивации, ликвидации объекта накопленного вреда в границах, выявленных по результатам обследования. «Я провел общественную инспекцию на объекте нахождения радиоактивных материалов вблизи завода «Полиметалл». В ней принимала участие Елена Самышина, которая является главным онкологом ЮАО, потому что именно специалисты-медики могут организовать обследование людей, которые боятся, что они получили дозу радиоактивного загрязнения, если находились на этих территориях. Установлено, что место, где планируют строить юго-восточную хорду, действительно совпадает с частью этого радиационного объекта, много лет находившегося под наблюдением экологов и требовавшего выработки взвешенного решения. Сам по себе объект занимает больше пространства, чем только местоположение Хорды. И еще в 80-х и 90-х годах рассматривался проект его рекультивации. Сегодня, в связи с решением этого вопроса, добавила Шингаркин, подводя итоги круглого стола, по его словам, нужно рекультивировать также загрязнения, которые находятся вне пятна застройки Хорды, то есть вдоль Москвы-реки, исследовать саму Москву-реку, и, соответственно, никакого строительства Хорды идти не должно, пока не будут реализованы не только мероприятия по обследованию, но и рекультивации данного объекта. Единственный возможный вариант, который я вижу – это приостановить строительство Хорды на этом этапе, привлечь максимальное количество независимых экспертов с разных сторон и полностью изучить экологическую безопасность, техническую составляющую прохождения. Ведь Хорда будет проходить близ жилых домов, близ детского садика. Это касается тысяч людей. Надо проводить экспертизу всестороннюю. Я выезжал неоднократно на место. Помимо близости предполагаемой дороги, в этом месте был провал грунта, потому что внизу проходит русло реки Нищенки. Об этом тоже нужно говорить и проводить необходимую техническую экспертизу, объяснил главный врач диагностического центра номер 3 Игорь Дягилев. Специалисты признали, что для работы необходимы скоординированные действия правительства Москвы и МЧС. Ни у одной из сторон нет полноты полномочий по этому вопросу. Поэтому наиболее разумным решением будет привлечение компетентных экспертов. Такие мероприятия нужно проводить с привлечением серьезных специалистов. Профессор Владимир Кузнецов, принявший участие в общественной инспекции, безусловно, таковым является, добавил Шингаркин. В свою очередь, Людмила Стебенкова подтвердила, что необходимо провести глубокое обследование граждан, которые живут в районе Москворечья-Сабурова и в соседних, ведь люди всерьез беспокоятся о своем здоровье. Я написала письмо в департамент строительства, который мне сообщил, что по их измерениям в зоне строительства Хорды радиационный фон нормальный. Мы не успокоились, связались с проектировщиками и проехали на платформу Москворечи. И мне показали, что с 2015 года проект Хорды был изменен. Вместо того, чтобы идти рядом с отходами, он идет в створе железной дороги. Мы провели бурение, измерение радиации, она была в 3 раза ниже ПДК, объясняет Стебенкова. Она также отметила, что захоронение радиоактивных отходов существует более 40 лет, поэтому за ним постоянно наблюдают. В свою очередь, в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что маршрут ЮВХ не затрагивает участок со старыми радиоактивными отходами в Москворечье-Сабурове. По результатам круглого стола создали рабочую группу, которая и подписалась под обращением, направленным на имя мэра Москвы. В рабочую группу вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители. Среди участников специалист по ядерной безопасности Владимир Кузнецов, руководитель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре, глава муниципального округа Царицына, онколог ЮАО Елена Самышина. Группа потребовала провести всестороннюю экспертизу проекта с забором всех почв и воздуха, провести рекультивацию и затем повторную экспертизу. А Стебенкова подчеркнула, что необходимо закрыть доступ граждан на территорию радиоактивных отходов и на территорию проведения экспертизы. Вы прослушали статью Евгении Никитской. Эксперты-экологи попросили мэра Москвы приостановить строительство юго-восточной Хорды. Публикация в газете «Московский комсомолец» 31 августа текущего года на 6-й странице. Почему в Финляндии воду пьют из-под крана, а у нас из бутылок? Публикация в газете «Аргументы и факты» 31 июля текущего года на 4-й странице. Автор Дмитрий Рыбаков. На прошлой неделе появилась информация, что до 80% питьевой воды, которая продается в бутылках, поддельная. Производители предложили для борьбы с контрафактом ввести маркировку, а это означает дополнительные расходы, которые бизнес переложит на плечи потребителя. Но почему бы вместо того, чтобы вновь залезать в народный карман, не привести в порядок систему водопроводов и тем избавить нас от необходимости выкладывать десятки тысяч за простую питьевую воду? В соседней Финляндии, которая граничит с Российской Карелией и ничем не отличается от нее по количеству рек и озер, никому и в голову не приходит вводить какие-то маркировки. А зачем? Там можно пить воду прямо из-под крана. Более того, именно этот критерий, чистоту водопроводной воды, финны выбрали для оценки качества работы своих коммунальных служб. Это то, к чему и мы должны стремиться. А что мы имеем сейчас? В той же Карелии располагаются два крупнейших озера на европейской территории Российской Федерации – Онежское и Ладожское. Но по чистоте воды в водопроводных кранах этот регион остается практически от всех соседей по северо-западу. Во многих поселках и даже городах нет элементарных очистных сооружений. В Медвежьегорске канализация сбрасывается в озеро всего в нескольких сотнях метров от водозабора. Даже африканские мартышки не пьют воду там, где купаются. А что делаем мы? Это же настоящее средневековье. Рост заболеваемости органов кровообращения, пищеварительной системы и даже органов дыхания происходит в том числе и от этого. Выход один – в изменении отношения государства к экологии. Начать надо с малого – законов. В последние годы в интересах крупного бизнеса было совершенно выхолощено природоохранное законодательство, в том числе и водный кодекс. К примеру, если ранее водоохранная прибрежная зона у больших озер была от 500 метров до 3 километров, то сейчас всего 200 метров, а теперь ее хотят сократить и вовсе до 50 метров. Далее. Нужно наконец-то начать вкладывать деньги в свою страну, тратить федеральные, региональные бюджетные средства на те же очистные сооружения, на которые у нищих местных властей денег нет и никогда не будет. Это же в конце концов стратегически выгодно. Люди будут лучше жить, меньше болеть и позже умирать. В противном случае так и будем платить деньги за бутилированную воду, травиться канализационными стоками и завидовать из своего средневековья соседям, финнам, французам, шведам, всем живущим с чистой водой в 21 веке. Вы прослушали статью «Почему в Финляндии воду пьют из-под крана, а у нас из бутылок». Публикация в газете «Аргументы и факты» 31 июля текущего года на 4 странице. Автор Дмитрий Рыбаков, эколог, старший научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук, город Петрозаводск. Вы прослушали «Калейдоскоп. Обзор печати». Анонс. Обзор газетных публикаций. Тема «Экология и мы».